Всех вас, дорогие братья и сестры, поздравляю с праздником Воскресения и с праздником святых прав. На предстоящей седмице, завтра, в понедельник, Святая Церковь совершает память пророка Божия Агея. Во вторник совершается память пророка Божия Даниила и трех отроков Анании, Азарии и Мисаила. Я не стал сейчас вам говорить об этих, это ведь были пророки, а значит жили в ветхозаветное время, и тоже эти люди причисляются к лику тех праотцев, память которых сегодня совершается Святою Церковью. Но мне бы очень хотелось, братья и сестры, обратить ваше внимание, ведь не случайно Святая Церковь накануне праздника Рождества Христова совершает память очень многих ветхозаветных пророков. И вот среди них Агей, память которого будет совершаться завтра. Этот пророк жил за 500 лет до Рождества Христова. И именно с Агеем связаны те пророчества о втором Иерусалимском храме. И здесь для нас очень важно вот что. Даже не то, что пророк говорит о предстоящем строительстве нового Иерусалимского храма. А ведь в это время иудеи только-только вернулись из Вавилонского плена, где они пребывали на протяжении очень длительного времени. И они возвращаются на свою землю и находят эту землю разрушенной. Но мало того, на этой земле нет храма. И пророк говорит людям, что можно на земле прожить без многого, но без храма прожить нельзя. И поэтому необходимо начать строительство храма. И здесь для нас, братья и сестры, тоже примечательнейший урок. Жизнь христианина вне храма немыслима. Я неоднократно вам говорил, приводя слова святых отцов, кому церковь не мать, тому Бог не отец. Но пророк Агей не только пророчествовал о строительстве нового второго Иерусалимского храма. Он говорил о том, что этот храм будет превосходнее первого. Но когда построили второй Иерусалимский храм, каждому стало понятно, что этот храм, к сожалению, даже совершенно не соответствовал тому, каким был первый храм Иерусалима. А ведь первый храм, достаточно вспомнить, сколько там было и золота, и серебра, и других драгоценных камней, а здесь вот только что разруха, война, народ с плена вернулся. И естественно, конечно, ни о каком золоте, ни о каких драгоценностях и мыслить никто не мог. Просто построили храм из камня. Но пророк сказал, что этот храм будет более величественным, чем первый. Почему? Да потому что вот чем примечательно это пророчество пророка Агея? Тем, что пророк говорил о том, почему второй храм стал значимее первого. Потому что в первом храме находился лишь только кивот завета, скрижали, которые пребывали в этом киоте. А второй Иерусалимский храм видел самого Бога, Христа Спасителя. В этом храме очень часто пребывал Господь. И мы с вами знаем, что в этом храме Бог очень много совершил и различных чудес. Вот почему второй Иерусалимский храм был намного важнее, нежели чем первый, и намного превышающий значение первого Иерусалимского храма. Пророк говорил о пришествии в него самого обетованного Мессии. А вот во вторник Святая Церковь будет совершать память другого пророка, пророка Божия Даниила. Он был почти что современником Агея. Правда, жил за 100 лет до Агея, за 600 лет до Рождества Христова. Именно его вместе с Ананией, Азарией и Исаилом увели в Вавилонский плен. Но что примечательно в Данииле? Прежде всего, его молитву, он никогда не оставлял молитву. Даже тогда, когда запретили кланяться кому-либо, вот царь издал такой указ о запрете поклонения кому-либо, даже Богу, потому что царь сам считал себя Богом. А Даниил совершал молитву и кланялся истинному Богу, не боясь смерти. Мы знаем, что за этот поступок он был осужден на смерть, его бросили ко львам в ров, но он остался живым. Но примечательно то, что именно этот человек, пророк Даниил, почти что с точностью до года предсказал о времени пришествия Христа Спасителя. И тот, кто читал его пророчество, а оно так и именуется Даниилова седьмины, тот знает, что ровно вот, исполнено столько лет от этого пророчества, сколько и было предсказано пророком Даниилом до пришествия мир Христа Спасителя. А его друзья Анания, Азария и Исаия. Ведь это прекрасный пример того, как человек должен поститься. Вот мы с вами сейчас все переживаем рождественский пост, и многие из нас скорбят, болеют, и говорят, ну вот, как тяжело, как трудно, как невозможно, и то болит, и другое болит, а вот церковь еще время поста налагает, и не знаю, что делать, и вроде бы молочко бы надо выпить, и мяско вот врачи советуют, да, постоянно вкушать, как вот белки, а батюшки говорят, это грех, это нехорошо, это нельзя, что делать? Вот когда взяли в плен этих вот людей, о которых мы сейчас с вами говорим, а они были непростыми людьми, и на это сразу было обращено внимание, их взяли в специальную школу, где обучались люди, которые в дальнейшем работали или трудились при дворе, то есть трудились непосредственно рядом с царем. И поэтому задачей этой школы было не только дать прекрасное образование этим людям, но и дать внешний вид этим людям, чтобы они были на вид весьма благолепны и представительны. И поэтому в этой школе существовал специальный рацион питания. Но в этот рацион входили продукты, которые приносились сначала в жертву идолам, а потом ставились на стол этих учеников. И вот Анания, Азария и Мисаил, узнав об этом, сказали, не будем мы вкушать этой идоложертвенной пищи, а будем есть простые овощи и фрукты, хлеб и воду. И никакого мяса, никакого молока, никаких жиров. И когда учителя узнали об этом поступке своих учеников, они, во-первых, были возмущены, а во-вторых, они стали каким-то образом воздействовать и уговаривать их, говорят, так если вы сейчас одну траву будете кушать, то какими дистрофиками вы в дальнейшем предстанете перед царем? А они говорят, а вы дайте нам какой-то период времени для испытания. Вот мы будем есть одну траву, то есть овощи, хлеб и воду, а остальные воспитанники пусть кушают то, что вы им предлагаете. А пройдет какое-то время, и вы посмотрите, изменимся ли мы в худшую сторону или в лучшую. И вот назначили время для испытания. Прошел там или месяц, или еще какой-то период, и вновь сравнили тех, кто питался травой, и тех, кто питался обычной пищей. Мало того, что не было никакого ухудшения не внешнего, тем паче внутреннего, но наоборот, Анания, Азария и Михаил предстали более прекрасными перед своими преподавателями, нежели те ученики, которые вкушали молоко и мясо. Вот, братья и сестры, нам с вами пример того, как и постная пища, которую предлагает нам Святая Церковь, может послужить нам не на ухудшение, а на пользу и на здравие, если мы с верой в Бога совершаем тот пост, который предлагает нам Святая Христова Церковь. В среду на предстоящей седмице совершается память святого праведного Симеона Верхотурского чудотворца. Все прихожане нашего собора хорошо знают, что этот образ святого находится здесь, в Кивоте, рядом со святителем и чудотворцем Николаем. Не случайно, братья и сестры, этот образ находится здесь, в храме. Потому что в этом храме на протяжении почти 15 лет совершал свое служение преснопамятный митрополит Иосиф. А кстати, сегодня владыка Иосиф именинник. И поэтому не случайно мы сегодня вспоминали его за особой духовной молитвой. А владыка Иосиф носил имя еще одного ветхозаветного праотца, праведного Иосифа Прекрасного. Вот образ этого святого человека дает нам величайший пример и урок целомудрия. Я не буду вам уже рассказывать его жизни, потому что чувствую, что вы уже немножко устали. Так вот, владыка Иосиф очень любил молиться святому праведному Симеону Верхотурскому чудотворцу. И у него дома, в его крестовой церкви, которая находилась в его покое, был образ святого праведного Симеона, перед которым владыка почти что каждодневно читал акафист святому праведному Симеону Верхотурскому чудотворцу. И владыка Иосиф на вопрос, а почему, владыка, вы молитесь этому святому? Ведь есть более великие святые, но вот в нашем понимании, как святитель Христов Николай, как святители Иоанн Златоуст, Василий Великий, Григорий Богослов, ну и множество других. А владыка Иосиф всегда на это очень попросту отвечал. Он говорил, святой праведный Симеон сам был мужичком и мужичкам помогает. И вот, наверное, братья и сестры, не только мужичкам, но и всем помогает святой праведный Симеон Верхотурский чудотворец. И поэтому не случайно и в нашем храме есть его образ. Здесь, прямо в центре, в этом хиоте. И в этой связи, вот, совершая память, его память, еще раз повторяю, в среду на предстоящей седмице, накануне мы совершим полилейное богослужение во вторник вечером в 4 часа, за которым прочтем акафист святому праведному Симеону Верхотурскому чудотворцу. Божественная литургия в среду, как и во все дни седмицы, начнется в 8 часов утра. В четверг совершается память святого мученика Бонифатия. И, как вы все хорошо знаете, в четверг начало гражданского Нового года. Вот посмотрите, братья и сестры, как символично совпала память мученика Бонифатия, того святого, к которому мы молимся и обращаемся от того, чтобы Господь избавил нас от страсти или от пристрастия к винопитию. И вот день его памяти совпал именно в тот день, когда, к сожалению, все человечество повалено, и христиане, подвергает себя этому страшному греху. Вот мне бы хотелось, братья и сестры, чтобы вот встреча Нового года у нас с вами произошла так, чтобы потом нам с вами не было стыдно перед Богом. Вот многие, почему я об этом говорю? Многие спрашивают, нужно ли встречать Новый год? Не нужно ли его встречать? Христианское ли это дело или не христианское? Я еще раз повторяю, братья и сестры, давайте с вами встречать Новый год так, чтобы потом не было нам с вами стыдно перед Богом. А нам с вами стыдно перед Богом будет тогда, когда мы в молитве. А самое главное, в призвении. Стыдим. Конечно же, это очень важное событие, проводы целого года. Ведь это целое событие произошло в моей жизни, и немалые события. И вот я вступаю в новое лето благости Божией. И что готовит мне этот наступающий год? Каким он будет для меня, для моих окружающих, родных и близких, для той церкви, членом которой я являюсь, для той страны, гражданином которой я также являюсь? Это очень важно для нас с вами. И вот чтобы благословение Божие пребывало на всем этом, конечно, необходимо встречать правильно. То есть встречать с молитвой, с упованием на Бога. И поэтому, не случайно поэтому, накануне встречи Нового года, в среду вечером, мы с вами за вечерним богослужением совершим молебное пение, которое церковь специально установила. Вот ответ церкви. Если церковь установила молебное пение, значит она и благословила встречу этого года. И это молебное пение именуется на начало Нового года. К сожалению, братья и сестры, вот мои личные наблюдения, как мало нас собирается на это молебное пение. Все остаются дома под разными предлогами. Кто-то действительно салаты готовит, вот-вот Дед Мороз придет сейчас в гости. Кто-то там еще чем-то занимается, кто-то от экрана телевизора оторваться не может. А то, что здесь в храме совершается молебствие и наше общее обращение к Богу, мы с вами игнорируем. И потом, когда начинается Новый год и начинаются проблемы, вот здесь мы начинаем задавать вопросы. Господи, а почему? Почему ты ко мне так несправедлив? Почему ты посылаешь мне эти испытания, скорби, болезни? А где же ты был, дорогой мой, когда наступал год? И как ты его встречал? О чем ты в этот момент просил Бога? И просил ли вообще? Вот о чем, братья и сестры, нам с вами также необходимо задуматься. И мне бы очень хотелось, чтобы мы с вами в среду всем приходом, то есть всей церковью, собрались здесь в храме для того, чтобы испросить Божие благословение на грядущее лето, для того, чтобы попросить у Бога прощения за те грехи, которые мы совершили в этом году. Для того, чтобы Богу воздать благодарность за все те милости, которые Он ниспосылал нам в этом году. И попросим у Бога, чтобы Господь посылал нам новые свои милости и щедроты и благословения на предстоящее лето, которое, как многие сегодня говорят, будет очень непростым не только для нас, живущих в Казахстане, но и для всех людей, населяющих эту землю. Вот о чем нам с вами, братья и сестры, также необходимо попросить Бога в эти предстоящие дни. Я еще раз повторяю, молебное пение на начало Нового года будет совершаться в среду по окончании вечернего богослужения, которое начнется в 4 часа пополудни. Это как раз будет канун памяти святого мученика Бонифация. В пятницу Святая Церковь совершает память святого праведного Иоанна, протоиерея Кронштадтского чудотворца. Накануне в четверг, также в 4 часа пополудни в нашем соборе, будет совершаться полиелейное богослужение и в день памяти святого праведного Иоанна Протоиерея Кронштадтского в пятницу. Божественная литургия начнется в 8 часов утра. И в субботу, предпраздновство Рождества Христова, эта суббота именуется субботой перед Рождеством Христовым, потому что это последняя суббота перед Рождеством, ибо на следующей неделе, в среду, уже будет самый праздник Рождества Христова. В этот день также совершается память и живосвятых отца нашего, святителя Петра, митрополита Московского и всея России Чудотворца. Накануне, в пятницу, там же в 4 часа пополудни в нашем соборе будет совершаться полиелейное богослужение, и в день предпраздновства Рождества Христова и в день памяти святителя Петра в субботу божественной литургии начнется в 8 часов утра. Всех вас, братья и сестры, паки и паки, поздравляю с праздником воскресения и с днем святых праотец, с праздником православных!